Программа «Петербург. Воскресенье».
Добрый день, микрофон Александра Петровская, это программа «Петербург. Воскресенье». Я предупреждаю, что сегодня наша программа идет в записи, а говорим мы о космонавтике. Я представляю нашего гостя Александр Хохлов, инженер-конструктор космического приборостроения, популяризатор космонавтики, член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России. Александр, добрый день.
Здравствуйте.
Понятно, что все прошлые выходные прошли под обсуждение того, что такое сделал Илон Маск. И все вместе пели и перепевали с фейковым Илоном Маском группу «Земляне» про траву у дома. И дальше вышло огромное количество публикаций, анализирующих, собственно, а что такого произошло. Ну, люди в космос и на МКС летают уже довольно давно. И от того, что это произошло не на корабле «Союз», а на корабле компании SpaceX Crew Dragon, ну, подумаешь, в общем, ну, корабль просто поменяли. Действительно ли стоит этому уделять какое-то внимание?
На самом деле факт еще более обширный, и люди это еще не осознали. Дело не только в том, что американцы вернулись в космос самостоятельно, то есть до этого они 9 лет летали на наших кораблях «Союз», после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году, когда три их последних шаттла были отправлены в музеи. И долгое время только Россия доставляла всех иностранных партнеров на МКС и американцев, и по квоте, американской квоте, канадцев, японцев, европейцев. Вот. Но параллельно в космос летали только китайцы. Об этом тоже многие забывают, что в тот момент, когда Россия доставляла всех партнеров на МКС, параллельно работали китайские станции Тяньгунь 1 и 2. Это маленькие станции, которые отрабатывают технологии для Китая для запуска в ближайшем будущем большой станции. Но сам факт в том, что корабль Crew Dragon Илона Маска, который доставил сейчас двух человек на борт станции, это Дугласа Хёрли и Роберта Бенкина, это только первый корабль из американских, которые в ближайшее время начнут регулярно летать в космос. Поскольку уже готов второй корабль Starliner компании Boeing, это конкурент Дрэгона, то есть по контракту НАСА две компании будут доставлять американских астронавтов и их партнеров на станцию. Это SpaceX с кораблем Crew Dragon и корпорация Boeing с кораблем Starliner. То есть будет два корабля. И третий корабль, который уже создала компания Lockheed Martin, это Orion, который будет летать к Луне. И, скорее всего, в следующем году, в 2021, будет первый полноценный полет к Луне, только беспилотный. То есть это будет пилотируемый корабль Orion, но с манекеном. А потом уже полетят люди на Луну, полетят люди тоже на кораблях Orion. Поэтому готово три корабля, уже полностью готовы именно. Это Crew Dragon, Starliner и Orion. Просто из них первым полетел Crew Dragon, и Маск с присущей ему способностью к пиару сделал такое шоу, которое задело весь мир, и в том числе Россию. То есть если бы полетел бы корабль Boeing, такого шоу не было бы. Они не умеют делать так, как делает Илон Маск.
По сути, что произошло? Вот вы тем более говорите, что больше здесь маркетинга и пиара, нежели действительно какой-то там особой ценности и сенсации в конкретно полете корабля компании SpaceX Илона Маска. И мы потеряем деньги, понятно, да? В частности, там ДБЛ писали о том, что $300 миллионов в год получал Роскосмос от покупки со стороны НАСА, да, места на кораблях «Союз». Да, эти деньги мы потеряем. Ну, это плохо, но, с другой стороны, конкуренция есть всегда. Если сравнить там с той же авиацией, вначале было несколько компаний, а сейчас есть огромное количество компаний, в том числе и лоукостеры, которые очень жестко, ну, по крайней мере, до коронавируса, демпинговали и в общем, тоже создавали некоторые проблемы. Но это просто конкуренция, ничего больше. Или в чем там суть?
Есть несколько фактов, которые как раз повышают ценность этой новости, этого события. Например, это то, что ракета Falcon 9, которая выводила корабль Crew Dragon, и сам Crew Dragon, это частично многоразовые системы. Причем ракета в данный момент единственная, которая настолько многоразовая. Первая ступень возвращалась, и вот после запуска Crew Dragon первая ступень села на баржу, которая в переводе звучит как «Конечно, я все еще люблю тебя». Эта баржа была в Атлантике, в Атлантическом океане, и первая ступень туда села. вторая ступень сгорела. И вот сам корабль Crew Dragon, он тоже частично многоразовый. Его агрегатно-грузовой отсек потом сгорит в атмосфере при возвращении. А капсула или возвращаемый аппарат, где находится экипаж, он многоразовый. Он будет использоваться повторно. Единственное, чтобы все понимали, по контракту НАСА и первая ступень, и многоразовый возвращаемый аппарат, они для доставки астронавтов будут использоваться только один раз. А дальше компания SpaceX сможет использовать их для других миссий. Там, ну, например, возвращаемую капсулу можно будет отправлять как грузовой корабль. То есть старое первое поколение грузовых кораблей уходит в прошлое, и будет новое поколение грузовых кораблей, сделанное из, в том числе, вот, частей от пилотируемых кораблей.
Ну, это все звучит как техника вопроса для, в общем, глобально для страны, для космической гонки. Это какое значение имеет? То, что Маску, в частности, удается очень сильно снизить. Ну, то есть вот он как раз лоукостер на космическом рынке, очень сильно ему удается снизить стоимость запуска. Или да, что здесь играет роль?
Да, то есть получается то, что действительно это... Во-первых, это следующее поколение техники. То есть, например, тоже Boeing, у него вот одноразовая ракета. У Роскосмоса одноразовые ракеты. Это многоразовая ракета, которая является следующим поколением ракетной техники. Ну, по кораблям, корабль «Союз» тоже является частично многоразовым. Приборы спускаемого аппарата используются несколько раз. И у Боинга тоже многоразовая возвращаемая капсула. Поэтому пока Илон Маск опережает весь мир в частичной многоразовости своей ракеты. Это действительно позволяет ему снизить цены на пуски. Не революционно, но все равно снизить. Но самое важное, вот именно философски, почему все так задевает, дело в том, что SpaceX сейчас создает новую ракету, которая является одновременно космическим кораблем. Это как фантастики прошлого века в 50-х годах. Это Starship. То есть это и ракета, и корабль одновременно. Это будет,
то
вот
это вместо...
будет революция.
Вместо МКС. МКС вообще тогда будет не нужна, потому что не нужно будет доставлять на МКС сам по себе корабль, будет и станции.
Не совсем так. МКС все равно нужна, потому что Starship все равно будет являться только средством доставки. Орбитальная станция — это другое, это много модулей с большим количеством оборудования, оборудование внутри станции, оборудование снаружи станции. То есть, конечно же, Starship не заменит. Но Starship, в принципе, может вытеснить все другие средства доставки, если он будет успешным. И вот этот пуск Crew Dragon подтвердил, что вот этот миллиардер Илон Маск, который мечтает сделать универсальное средство доставки, такой как Starship, он может отправлять людей в космос. То есть все компании американские, которые до этого делали космические корабли, они тоже были частными. Но в данном случае по новой программе НАСА, которая началась в 2010 году по созданию коммерческих пилотируемых кораблей, все права на технологии, все права на использование этой техники остаются у компаний, которые их делали. Раньше частные компании отдавали НАСА технику. Они делали корабль, отдавали НАСА, и НАСА...
Как подрядчики.
Отправляла... Да. Они были подрядчиками по изготовлению техники. А сейчас подрядчик по изготовлению, по предоставлению услуг. То есть компания Boeing и компания SpaceX не делают для НАСА корабль Crew Dragon и Starliner и ракеты. Они дают услугу. И, соответственно, все интеллектуальные права на корабли и Starliner, Boeing, и Crew Dragon, SpaceX, они остаются у этих компаний. И SpaceX может отправлять на этих кораблях кого угодно в космос, кто заплатит деньги. То есть все права на Crew Dragon остаются у Starship. И вся интеллектуальная собственность на разработанную технику остается у них, и они смогут это использовать для своих наработок по Старшипу. То есть как бы НАСА тут не сможет предъявить ничего.
То есть,
вот в этом революционность в том, что мы как бы это шлюз в будущую космонавтику. И мы были неделю назад в точке перехода от старой космонавтики в новую космонавтику. Вот в этом основное осмысление, которое придет, конечно же, позже. Просто сейчас это предчувствие новой космонавтики.
Космос как предчувствие. Александр, если я правильно вас понимаю, то разговор идет о том, что просто сам успех запуска Crew Dragon продемонстрировал и доказал, что амбиции Маска не пустые, и его разговоры про большой корабль Starship, я где-то читала, что там до 100 человек вообще вместимость может быть, с учетом там в сравнении с Союзом, куда помещается с трудом три пилота. И разговоры о полете на Марс, о котором котором грезит Маск, и реальности космического туризма, все это просто стало гораздо более вероятным и реальным после успеха конкретно этого полета, этого запуска.
По поводу Маска даже можно сказать, что есть список, который постоянно есть в интернете, где показаны шаги его программы. И там каждый пункт заканчивается фразой, именно российской фразой «тогда поговорим». И вот мы в этом списке, то есть там был такой пункт, что они научатся отправлять людей в космос. Этот пункт перешли. А дальше полет на Луну, полет на Марс, и будущее становится ближе. Вот это как раз и задело то, что это вот такой фундаментальный пункт, который был перешагнут в этом списке.
Ну, то есть переломный момент, он пройден. Хорошо, у меня тогда еще вопрос по поводу вот этой частной космонавтики, да, и по поводу Маска конкретно. Выходит, ну, об этом сейчас все говорят и пишут, что, несмотря на то, что в России тоже есть свои проекты, в частности, вот проект «Федерация», который, по-моему, был недавно переименован, долго там шел разговор о том, в женском или в мужском роде должен называться корабль, в итоге, если я не ошибаюсь, его переименовали. Так вот, в общем, у нас тоже есть некоторые планы. Но как так получилось, что Роскосмос, и не только, кстати, Роскосмос, чтобы быть здесь вполне патриотичными, и НАСА, они отстали от частной космонавтики и конкретно от Маска? В чем секрет?
Здесь вопрос в эффективности. Тут что значит отставание? Конечно же, корабль «Орел», это новое название корабля «Федерация», это конкурент не Маска, это конкурент корабля «Орион», который делает Lockheed Martin. Конечная цель и корабля «Орион», и корабля «Орел» — это полеты к Луне. Но так получилось, что первая модификация этого корабля «Орел», она низкоорбитальная. Она будет три полета совершать на низкую орбиту. Значит, автономный полет, потом полет к МКС без людей и полет к МКС с людьми. И вот в этом, так как в этом получается, что наш корабль «Орел», он как раз в чем-то конкурент Маска на вот этом коротком промежутке времени. И здесь так получилось, что этот корабль начали разрабатывать на год раньше, чем начался конкурс НАСА по созданию кораблей. И вот уже у Маска корабль пристыкован к станции, и там два члена экипажа работают на станции с экипажем, с основным. А наш корабль только изготавливается в макетах. Сейчас изготавливаются макеты для наземной отработки.
Почему так вышло? Почему компания Илона Маска, которая была образована, по-моему, если не ошибаюсь, в 2002 году, и когда Маск, вот эта вот красивая, знаменательная история, когда Роскосмос отказался продавать Маску ракеты, и Маск рассчитал и решил, что он будет делать корабли самостоятельно, и вот он за эти 18 лет уже пристыковался к МКС, а мы вот изготавливаем там что-то. Почему так? Ну, может быть, вопрос в деньгах.
Это вопрос даже не в деньгах. Несомненно, фундаментально вопрос всегда в выделяемых ресурсах, то есть в деньгах. Это как бы сам факт. Но дело не только в деньгах, потому что деньги можно по-разному использовать. И здесь возникает вопрос эффективности. А эффективность, она связана с тем, как настроена команда, роли команды, как идут финансирование, его этапы. К примеру, у Роскосмоса достаточно неудачная, на мой взгляд, система финансирования. Нет нормального целеполагания. К примеру, даже никто же толком не знает, для чего нужен корабль «Орион». В смысле, корабль «Орел». Да? «Орион», про «Орион» сейчас все знают, что «Орион» — это программа «Артемида», полеты к Луне. А про «Орел» никто толком не знает. Когда говорят про пуск в 23-м году с Восточного и про другие пуски, у нас же нету громкой, понятной лунной программы, озвученной. Ее только мечтают принять. Нам уже лет 6 говорят о том, что ее примут, да она до сих пор не принята. То есть нет лунной программы. У России нет лунной программы, для которой создается корабль. И финансирование выделяется достаточно неудачно. К примеру, в России принимается на 10 лет федеральная космическая программа, и как в ней прописано, так и обязаны выполнять. Она имеет статус закона. А у американцев, у них есть план, но у них финансирование выделяется каждый год, и план может меняться. И поэтому американцы оперативно могут что-то менять, и, соответственно, у них, наверное, получается более эффективно работать эти частные компании, вот, чем у нас. А у нас получается неэффективно, неудобно, и как бы реформа Роскосмоса, которая проводилась последние 10 лет, она как раз была призвана повысить эффективность. Но она ее не особо повысила на данный момент. Но это настолько сложный вопрос, что, ну, как бы, я так понимаю, что в России нет особо компетентных людей, которые могут компетентно, четко провести реформу Роскосмоса и нашей космической деятельности, чтобы мы работали так же эффективно, как эти новые компании, как SpaceX. Никто не говорит, что SpaceX идеальная компания. Они совершают ошибки. У них происходят аварии, взрывы. И это нормально для космической техники.
Ну, у нас тоже дырки в Союзе бывают. Ну, у всех все бывает.
У всех все это бывает, но вопрос в том, насколько эффективно, то есть насколько эффективно используются выделяемые средства, насколько четкая программа есть, насколько стратегически правильно все выверено, потому что, ну, даже в стратегии будут ошибки. У американцев Space Shuttle оказался ошибкой стратегической, поскольку они мечтали сделать более безопасную систему, более экономически выгодную, а получилось дорого и небезопасно. Пришлось программу закрыть. С кораблем «Орион» у американцев тоже были метания. Эту программу едва не закрыли. Барак Обама вообще хотел ее закрыть, но сенат США не позволил. То есть это принцип разделения властей. Когда президент что-то хочет сделать, ему может противостоять Конгресс и Сенат. И в Америке это произошло. Они спасли лунную программу, и в итоге с замены президента они опять вернулись к лунной программе. Как бы Сенат не дал ее закрыть. У нас, если что-то закрывают, то это закрывают, и все. Вот, это очень, действительно очень сложный вопрос. И сейчас вот эти вся эйфория, все эмоции, даже ответы Роскосмоса, если вы посмотрите официальные аккаунты Роскосмоса, твиттеры руководителя Роскосмоса и руководителя пресс-службы Роскосмоса Владимира Устименко, вы увидите, что там сплошные эмоции. Ну, как бы, ну какие эмоции? Должно быть все выверено, все четко, а там эмоции.
Про эмоции хочу вас спросить. Эта история, на самом деле, с Рогозиным и вот это вот их такой заочный диалог с Маском, который так или иначе происходит, и про когда рак на горе свистнет, и про батуты, на которых придется запускать пилотов американских, да, ну, вот это вот все, и ответы Маска, потому как мы помним, что вот в эти выходные он снова вспомнил про батуты, когда Crew Dragon успешно был запущен. Вот это как очень много здесь каких-то личных отношений. Откуда вот эта вот эмоциональная личная связь?
Просто такие люди, скажем так, что предыдущий руководитель Роскосмоса Комаров, он был менее эмоциональный, то есть у него не было своих соцсетей, таких, где бы он свои эмоции изливал. А Дмитрий Рогозин и Илон Маск — это два человека, которые ведут соцсети, то есть они оба довольно-таки эмоциональные, то есть, ну, это просто их темперамент, их природа. И вот эта их эмоциональность, которая изначально была, она тут вот пересеклась на лоне космонавтики, на лоне конкуренции. И так как спор как раз шел по поводу доставки людей на МКС, и, конечно же, Роскосмосу было, ну, приятно, что они были единственные доставщики, единственный такой провайдер транспортных услуг на МКС, и это создавало вес в переговорах с американской стороной. А теперь этого веса уже не будет, теперь уже есть разделение, которое оно и должно было быть. То есть вот это вот резервирование, большое количество и грузовых, и пилотируемых кораблей, это изначально заложено было в программу МКС для того, чтобы обезопасить эту очень крупную, очень дорогую, это просто самый крупный объект, построенный человечеством в космосе. И настолько крупного не будет очень долго, потому что нету спейс-шаттлов, а без них нельзя было построить такую крупную систему. Вот. Угу. Поэтому, конечно же, резервирование должно было быть. Но так как оно оттягивалось, поскольку американцы тоже совершали ошибки, тоже пуски и у компании Boeing, и у компании SpaceX, они произошли позже срока, то есть была задержка. Crew Dragon должен был раньше полететь к МКС по контракту с NASA, но были задержки, связанные с объективными трудностями изготовления и сертификации пилотируемых систем. Это нормально. Из-за этого у Роскосмоса достаточно долго было такое интересное, хорошее для них положение, что они и деньги получают, и в переговорах у них есть козыри, скажем так. Это было хорошо. Теперь этих козырей не будет, теперь не будет этих денег. И это обидно, в том числе такому эмоциональному человеку, как Дмитрий Рогозин. Тем более, что особо других-то успехов и нет. Если я приведу такой пример. Раз в неделю я смотрю ролик новостей от SpaceX и ролик новостей от Роскосмоса. Так вот, у одной компании SpaceX новостей больше, чем у всего Роскосмоса. Это только одна компания США. А в США есть еще межпланетная программа, есть другие компании, много разработок у других частных компаний и у крупных компаний. Поэтому как бы вот одна компания уже почти сравнялась по значимости с всей госкорпорацией Роскосмос целой страны.
Короткий вопрос, короткий ответ. Есть шанс на частную космонавтику в России в ближайшем будущем?
Ответа один – нет.
Очень коротко, действительно. В отношении денег, потому что вот те материалы, которые мне попадались, там проведен анализ затрат там, Роскосмоса на создание отдельных ракет и на затраты на первую версию Falcon 9 в SpaceX, и они сравнимы, причем не в пользу Роскосмоса. Как так это выходит?
Тут, конечно же, есть нюансы, поскольку, скорее всего, так как Роскосмос в последнее время создавал, ну, более 20 лет ракету «Ангара», это семейство ракет, которые в центре Нехрунчева создаются. В данный момент планируют использовать только две ракеты, это «Ангара-1» и «Ангара-5». В чем смысл? В том, что Россия, конечно, потратила огромные деньги на создание ракеты «Ангары». «Ангара» летала тяжелая только один раз. В 2014 году полетела ракета, и уже 6 лет она ни разу не летала. Но в чем здесь проблема? Почему это произошло? Потому что эти деньги огромные были потрачены за очень долгий срок. И в каждый момент времени денег было очень мало. То есть здесь как раз в чем проблема? В том, что система выделения денег в России, она неэффективная. То есть, если вы выделяете мало денег, вы не можете сделать. И в итоге постоянно компании не укладываются российские в сроки, а сроки сдвигаются, при сдвижении сроков не выделяются новые деньги, и в единицу времени денег потрачено меньше, чем у американцев. Конечно же, все-таки ну, нельзя, ну, просто такое невозможно, чтобы на что-то в космонавтике в России тратилось денег больше, чем в США. Всегда в США тратится больше денег. Просто у них срок короче. Срок короче, и общая сумма меньше получилась у Илона Маска, чем у Роскосмоса.
Мы сейчас прервемся ненадолго на пару минут. Новости от московских коллег и реклама, а потом продолжим говорить о космосе.
Программа «Петербург. Воскресенье».
Еще раз добрый день. Мы продолжаем. Это программа «Петербург. Воскресенье». Я напомню, меня зовут Александра Петровская. Говорим мы о космосе, о сенсационном запуске корабля Crew Dragon компании SpaceX. В минувшие выходные за этим следило огромное количество людей, полмиллиона человек на канале NASA и еще около миллиона на канале компании SpaceX. Об этом говорят и еще долго будут говорить о последствиях и о значении всего произошедшего. Мы говорим с Александром Хохловым, инженером-конструктором космического приборостроения, популяризатором космонавтики, членом Северо-Западной организации Федерации космонавтики России. Александр, еще раз приветствую вас.
Еще раз добрый день.
Мы остановились до московских новостей, обсуждая возможности, во-первых, частной космонавтики в России, а также сравнение Роскосмоса, успехов Роскосмоса, госкорпорации и компании Илона Маска.
У Илона Маска было все немного иначе. У него сразу быстро доходило до железа. То есть они сделали Falcon 9, она начала летать, и дальше они ее дорабатывали. То есть в чем разница? У нас очень долго дорабатывали, прежде чем начали летать, а у них быстро дошли до железа, начали летать, а затем дорабатывали, продолжая летать. И сейчас у них фактически последняя версия ракеты Falcon 9, у нее есть название Block 5, причем, так как Илон Маск очень любит русский язык, то этот блок – это из русского языка. То есть идет обратное заимствование. Нас часто говорят, что мы заимствуем американские и английские слова в России. Илон Маск заимствует русские слова в английский и в американский язык. И вот блок 5 – это как раз из России все то. Тоже такая ссылка на нас.
Откуда у Маска, кстати, такая любовь действительно к русскому языку? Он любит писать на русском.
Да. И... Более того, откуда? Он уже там писал, что ему очень нравится звучание русского языка. Я думаю, что он понимает вклад России, Советского Союза в космонавтику, и вот у него есть, как, ну, то есть у людей есть какие-то культурные предпочтения. И Илон Маск любит русский язык, он любит Россию, вот, и как бы в какой-то момент эта любовь станет взаимной, она сейчас уже есть, потому что там часто россияне его поздравляют, потому что, как, они всегда говорят, что в случае любого успеха SpaceX Роскосмос поздравляет NASA. А пользователи российских соцсетей, Twitter и так далее, они конкретно поздравляют SpaceX и Илона Маска, которые делают какую-то работу для НАСА. Вот, тем самым справедливость устанавливают. Конечно, в какой-то момент любовь Илона Маска и России станет взаимной, все к этому идет. Вот, но вот так происходит. И, соответственно, вот этот блок 5 – это последняя версия. До этого был там блок 1, блок 2, блок 3, блок 4, хотя, может быть, там не сразу так называл их. Но просто это уже пятая версия, последняя. И дальше все силы конструкторов, разработчиков, проектантов Илона Маска будут брошены на новую ракету, это вот Starship.
Uh-huh. А эксплуатироваться... О которой мы уже говорили, да.
Да-да-да. А эксплуатироваться для доставки Starlink'ов, это спутники компании SpaceX, вот, для доставки коммерческих спутников, для доставки военной нагрузки Пентагона, для доставки астронавтов к МКС будет использоваться последняя версия Falcon 9 Block 5.
Ну, вообще, Илон Маск предстоит такой романтической фигурой, только вспомнить, как он назвал своего недавно родившегося ребенка. И его вот эта мечта о Марсе, она тоже выглядит, ну, как некая такая, не знаю, ну, на мой взгляд, может быть, я это романтизирую излишне, как некая такая вот голубая мечта. Зачем Маску на Марс? Объясните нам.
Космос — это очень абстрактная вещь. То есть если то, что мы видим на Земле, мы видим там голубое небо, видим лес, видим людей, видим природу, океан, нам все это нравится, потому что мы это все видим, и нам хочется здесь быть. А космос, он далеко, он абстрактен. Зачастую мы можем... Вот именно визуально получить о нем информацию, только разглядывая ночное небо и видя звезды, видя там туман с Андромедой, ближайшую галактику к нам, имеется в виду, не считая наших спутников галактики. Вот. Но развитие фантастики, развитие техники, развитие астрономии привело к тому, что мы осознали космос как неотъемлемую часть. И мы поняли, что наша планета — это маленькая точка, маленькая пылинка на просторах Вселенной. Это сознание шло весь 20 век, и сейчас оно достигло максимума благодаря развитию сетей, развитию компьютеров. Сейчас космос просто вот на экране компьютера можно заглянуть в разные места, можно осознать значит, и в рамках Солнечной системы, и в рамках галактики. Все это можно сделать благодаря тому, что компьютеры стали очень мощными, появились компьютерные игры. Огромное количество людей сейчас зависает в таких играх, как Ива. Это такая звездная стратегия боевая, и, так, и много-много чего другого есть. И у многих людей есть такая конкретная мечта, которая уже не абстрактная, это начать осваивать Солнечную систему. Мы понимаем, что полеты к звездам — это далекое будущее, очень далекое будущее, но Солнечная система, она есть, она рядом с нами, мы ее часть, и Марс — это та планета, которая первая может быть прибежищем человека, потому что конечно, Луна может использоваться, и следующие полеты Маска будут на Луну, к Луне и на Луну. И Луна будет использоваться, и Луна в каком-то смысле станет седьмым континентом Земли. Но из-за низкой гравитации на Луне там нельзя долго жить, там нельзя рожать детей, там можно только работать с вахтовым методом. Туда можно слетать, потом вернуться на Землю. А гравитация на Марсе и все условия наличия атмосферы, пускай очень разряженной, значит, сутки на Марсе примерно как на Земле, 24 часа, это очень удобно, в отличие от Луны, где она очень медленно вращается. Вот. И, соответственно, конечно же, мы понимаем, и ученые понимают, и энтузиасты понимают, что Марс — это та планета, на которой рано или поздно появится колония людей. И Маск хочет стать тем человеком, который эту колонию и начнет создавать. Это и вот, ну, то есть раньше люди мечтали лезть на горы, идти на северно-южный полюс. Это обычная мечта первопроходца. Если бы у человека не было бы такой мечты, человек бы не стал бы самым распространенным видом на Земле. Да, то есть мы освоили всю Землю, нас очень много. Вот, и теперь новые фронтиры — это космос. И Маск является вот одним из тех людей, которые воплощают эту мечту человечества, эту внутреннюю личную мечту в реальность. И, конечно, сначала будет Луна, а потом Марс. Вот сейчас у него уже есть контракты на доставку грузов к Луне, есть контракт на посадку на Луну, как первый этап контрактов, но они уже есть. И рано или поздно я чувствую, что НАСА даст ему контракт государственного полета на Марс, потому что даже сейчас он начинает теснить конкуренцию крупных компаний, таких как Boeing и Lockheed Martin, вот, и как бы часть заказов по лунной программе он у них заберет. И так может получиться, что его Starship полетит на Луну, ну и на Луну полетит, а потом полетит на Марс уже за деньги государства, за деньги НАСА, поскольку они просто поймут, что это самое эффективное вложение средств, а не создание долго и дорого космических систем от компаний крупных, таких как вот Boeing и Lockheed Martin.
Александр, вы рассказали нам все о будущем планеты. Меня волнует, как это, что будет с Родиной и с нами, с космосом и с нами. Что ждет нас в будущем, Роскосмос, я имею в виду Россию? Космическая гонка, вы назвали, что кроме Илона Маска, там, в общем, достаточно игроков на этом рынке. Но мы-то там где? Наше место теперь где в этой космической гонке?
Это, конечно, большая боль, и последние 2-3 десятилетия, они были достаточно сложными для нашей космической отрасли. И мы оказались на перепутье в том смысле, что вся промышленность России, вся экономика России не может потянуть какую-то крупную, мощную космическую программу. Просто не в состоянии. Ни по экономике, ни по элементной базе компьютера. Ну, у нас большие проблемы сейчас с электроникой в России, мы отстаем от всего мира. Технологически мы достаточно уже отстали. Наша промышленность не может изготовить многие революционные вещи, которые изготавливает тот же Илон Маск в своей SpaceX или покупает у своих подрядчиков там в Америке. Поэтому все, ну, как понимают, что сейчас объективно гонка есть между Китаем и США. Это реальность нашего времени. Китай и США. Просто в США много игроков, а Китай, он пока как бы такой монолит, хотя внутри него тоже есть большое количество игроков, но все равно финансирование идет от государства китайского. Их программа, которая именно пилотируемая программа, она пока монолитно-государственная. И в Китае есть все. То есть китайская промышленность, китайская экономика настолько мощные, что они могут себе позволить шаг за шагом идти в Солнечную систему. И, к примеру, этим летом должны были стартовать 4 миссии к Марсу. Это первая китайская миссия самостоятельно к Марсу. Это американская миссия с новым марсоходом. Это арабская миссия. Объединенные Арабские Эмираты отправляют туда аппарат. На японской ракете, кстати. Uh-huh. И четвертая миссия, это была совместная миссия России и Европы, ExoMars. Он должен был полететь в 2018 году, но был перенесен на 2020 год. И в этом году эту миссию перенесли на 2022 год. То есть из 4 игроков осталось 3, и Россия вот опять ушла вправо, как это обычно бывает. Я почти не помню у нас миссии последние десятилетия, которые были бы в срок сделаны, кроме доставки людей на МКС и грузов на МКС. А у нас остается один выход, это открыться миру, как Европа, и работать в международной кооперации. То есть будущее во всех этих полетах на Луну, в полетах на Марс у России – это участие в кооперации. То есть, так как мы не можем делать свою собственную программу, мы можем присоединиться к программам мира. И вот это сейчас главная загвоздка, то, что наша космонавтика зависит от внешнеполитических каких-то направлений деятельности России. Для того, чтобы нам остаться в космосе, нам нужно работать с миром, как это сейчас происходит по программе МКС. Можно посмотреть, что большинство наших программ – это программы международные. Спектр РГ, который находится на орбите, он вместе с немцами мы его делаем, сделали, в смысле. Значит, МКС – это вместе с американцами и другими партнерами. У нас в 2023 году должен полететь биоспутник. Там тоже очень много партнеров зарубежных. Поэтому, конечно, наше будущее, если мы хотим оставить нашу космонавтику, это международная кооперация, это участие с другими игроками, у каждого из которых есть какие-то свои сильные стороны. У нас есть промышленность, у нас есть специалисты, у нас еще остались сильные стороны, просто мы должны их использовать вместе с другими странами в едином пути в космос. Просто, ну, объективно нет другого пути с той ситуацией, которая у нас в экономике сложилась.
Вот на этом мы заканчиваем сегодня. Александр Хохлов был с нами и рассказывал нам о будущем российской космонавтики и о значении полета корабля на компании SpaceX Crew Dragon к МКС. Спасибо.
До свидания.
Это была программа «Петербург. Воскресенье».